Дорогой мистер Купер Бич,
приглашаем вас присоединиться к нам 15 июля в субботу в 10 часов утра на лужайке возле замка в парке Форт-Роян, чтобы почтить память нашего дорогого Купера Бича.
Приблизительно это было написано в объявлении, вывешенном в витрине не то химчистки, не то туристического агентства на улице Пейнхорст, что прямиком вела к парку. Далее по тексту. Цитирую. «Три года тому назад наш дорогой Купер Бич подвергся бандитскому нападению, был тяжело ранен, долго болел и медленно умирал. Тихий свидетель нашего столетия, он умер в возрасте 109 лет. Всю свою долгую жизнь он отдавал нам тень, целительную силу и красоту». Конец цитаты. В центре объявления была цветная фотография раскидистого дерева посреди лужайки. Большое, хорошее дерево, но ничего особенного, просто дерево. Это и был Купер Бич. Вяз меднолистный. Его недавно срубили. Хотя утром в субботу лил проливной дождь, мы с моей нью-йоркской подругой Наташей поперлись. Уж очень мне хотелось посмотреть на этот диковинный народ, сначала истребивший индейцев, потом линчующий негров, а ныне обратившийся в новую веру. До парка было 10 минут пешего хода, не такой большой, как знаменитый центральный. Форт-Роян парк раскинулся в скалах над Гудзоном, на месте последних боев и последних побед в войне за независимость. Земли эти были приобретены кровожадным эксплуататором американского народа Рокфеллером и подарены городу. Впервые я попала в этот парк в 1986 году. Тогда возле входа было разбито несколько газонов, а дальше вдоль неметенных дорожек следы неведомых зверей, оставивших после себя жестянки из-под колы, пластмассовые бутылки и целлофановые обертки, весь этот неэкологичный сор, не умеющий мягко растворяться в земле и становиться ею. За эти годы парк изменился, газоны расширились, на скалистых откосах высажены цветы и кустарники, подобранные по науке и по красоте, так что с ранней весны и до поздней осени кто-нибудь цветет и пахнет, не мешая соседям. Стоят новые лавочки, на некоторых надписи вроде «Миссис Грин завещала установить на данном месте данную лавочку, чтобы приходящие могли наслаждаться красотой природы». Вот мы шли туда, наслаждаться. В этот раз мы шли вдвоем, впервые, кажется, без Бренди. Впрочем, в дождь он бы и не пошел, теперь же не пойдет и в хорошую погоду. Он умер месяц назад. Ринчбек. Львиная африканская борзая. Мощная охотничья собака с лирообразным завитком на рыжей спине. Хотя он в жизни ни разу не поохотился, он был настоящий джентльмен, сочетающий доброжелательность с чувством собственного достоинства. Он ритуально задирал мощную лапу возле каждого дерева, торчащего из земляного квадрата, вырубленного в сером асфальте по дороге к парку, и отмечал свое царственное присутствие краткоструйным вниманием. «Кстати, ты заметила это?» Наташа указала на довольно высокие ограды, окружавшие теперь каждое дерево на улице. Внутри ограды у стволов были высажены цветы, которых прежде здесь не было. Так закончилась в нашем районе великая война между защитниками флоры и любителями фауны. Была многолетняя свара. Местные жители постоянно жаловались на собачников, что их питомцы заливают мочой деревья, и они вянут. И тогда собаковладельцы, сложившись, заказали эти ограды и посадили цветы. Ограды такие высокие, что ни одна собака струей до ствола не дотянет, разве что человек со шлангом. Дождь то затихал, то усиливался, зато ветер дул без перерыва, выворачивая зонтик. трудно было предположить, что намеченная панихида состоится. Но мы были в пути, уже промокли, и больше рисковать было нечем. Однако на лужайке, где еще вчера был пень, а теперь и пень уже выкорчевали, мы обнаружили десяток женщин, среди которых затесался один довольно молодой мужчина. Стояли кружком, в плащах и куртках. В руках одной из женщин был пакет, из которого она что-то сыпала на землю. Мы подошли и поздоровались. «Это древний индейский обычай», — широкозубо улыбнулась американка. «Перед началом каждого ритуального действия индейцы насыпали на земле круг из кукурузной муки или табака». Потом она стала рассказывать о глубокой связи истребленных жителей этих мест с природой, об утрате современным человеком этой животворной связи и необходимости ее восстановления. «Мы призываем дух дерева!» — провозгласила она и обратила глаза к небу. «Пусть дух этого дерева не оставит нас и вселится в это новое юное существо!» Длинной рукой она указала, куда именно следует вселяться духу срубленного дерева. Все обернулись. Новый вяз, уже взятый в проволочную изгородь, был накануне высажен в 5 метрах от могилы усопшего, так что новое плотское жилище уже ожидало одухотворения. Мешочек с кукурузной мукой передали в руки другой женщине. Она высыпала на землю горсть и тоже сказала небольшую речь. Она говорила о забытом былом равенстве человека, дерева и животного. О насилии над животным миром и об освобождении животных на фермах. Женщина подняла руки к небу, тощая курточка распахнулась и сверкнула красная надпись на белой майке. «Свобода животным на фермах». Запахло Оруэллом. Следующая женщина прочла небольшую, очень симпатичную поэму о дереве. Она не сама ее написала, прочитала по детской книжке. Дождь то усиливался, то затихал. Пакет шел по кругу. Окружность на земле, нарисованная мукой, мокла и делалась все шире. Большая толстуха с мягким смоленским лицом, каких только американцев не бывает, говорила о варварстве современных людей, которые губят деревья, о безумии цивилизации и необходимости стать лицом к лицу с природой. Я просто чуть слезами не растеклась от умиления. Дело в том, что незадолго до отъезда мы с мужем поехали в ботанический сад. Иногда случается, что приспичит вдруг на деревья посмотреть. От метро ВДНХ дорожка вела к ботаническому саду через, придется сказать, лес. Кучку детдомовских каких-то деревьев, выросших не на земле, а на коросте мусора. Деревья эти скорее умирали, чем жили, влачили мучительное существование, и при их виде вовсе не приходила в голову мысль, что существует некий дух дерева. Здесь явственно существовал только дух помойки. Дух большой, вселенской помойки и маленький душок тлена. Большого тлена не было, поскольку мусор, из которого произрастали несчастные деревья, был по большей части нетленным, пластмассово-полиуретановым, нерастворимым, неуничтожимым. Он был вечным и бессмертным, как наш великий народ, вдохновенный создатель грандиозной помойки. Мы пролезли в дыру в ограде и оказались в ботаническом саду. Что можно о нем сказать? Если бы Форт Трайан Парк обладал воображением, именно так он представлял бы себе ад. Тут очередь дошла до мужчины, и он заговорил. «Я ученый и циник», — сказал он. «Большую часть времени я провожу в странах третьего мира, стоящих на предыдущей ступени цивилизации. И я утверждаю, что идиллических отношений между первобытным человечеством и природой не было и нет». Истребление лесов началось с развитием поджогового земледелия. И именно оно истребило 90% лесов. Только современная цивилизация в состоянии поддерживать природу. Сохранение природы требует огромных капиталовложений, и если они не будут производиться, то вашим духом деревьев некуда будет голову преклонить. Сверкнула незримая молния. Дождь замер. Мы с Наташей тоже. Скрестились две враждебные силы. Это была одна из тех идеологических схваток, в которых стороны никогда не могут найти общего решения. Поразительным было другое. Обе партии воевали за жизнь этого дерева и миллионов других. И чем больше эти люди будут воевать между собой, взыскивая штрафы с тех, кто загрязняет воду и воздух, или призывая на каждый куст Божье благословение, тем больше они преуспеют, и пусть каждая из партий считает, что именно благодаря ее усилиям живы леса, они будут шуметь, дышать, жить и давать жизнь всем нам. Только очень обидно сознавать, что пока эти ребята водят хороводы вокруг дорогого мистера Купера Бича, наши безымянные деревья в Тимирязевке и на ВДНХ, на Садовом кольце и в центре Москвы, и на далеких окраинах огромной страны горят и сохнут, гниют и погибают от химической грязи. А мы, беспечные и неумные, делаем вид, что не знаем о том, что человек не имеет своего собственного органа для усвоения солнечной энергии, не способен к фотосинтезу, и только деревья, кустарники, травы, словом, вся зелень мира способна делать то, без чего жизнь человечества невозможна. Вот такая простая вещь. Снова полил дождь. Корректно доругивались враждующие стороны. Лето в этом году в Нью-Йорке на редкость нежное, никакой бешеной жары, время от времени умеренные дожди, полезные всякой зелени. И нью-йоркские парки в конце июля свежи, как в начале мая. А мне пора домой, в Москву, в заплеванный ботанический сад, в бедную Тимирязевку. А про Миусский, дорогой моему сердцу Миусский сквер, можно вообще забыть.